Олег Рудаков, хор. Школьный хор был несбыточной мечтой учителей младших классов. Сперва они поодиночке ходили к завучу, а потом все вместе к директору. И все без толку. Но однажды директор сказал: «Хору быть!» И стукнул кулаком по столу. Для надежности. И все пришло в движение. Школа стала похожа на разворошенный улей. Все жужжали, и жужжали, кто громче всех жужжнет. Хотя надо признать, что школа всегда была похожа на разворошенный улей, только что ученики, вылетающие из своих ульев, не жалились, а пчелы, если их потревожить, да еще не вовремя, жалятся, да еще как. Прибольно. Учителя побежали к трудовику, чтобы он вместе со своими учениками сколотил подставку для участников хора. Трудовик только попросил рисунок этой подставки, материалы, гвозди и срок, к которому вся эта ерунда должна быть готова. Слово «ерунда», сказанное трудовиком, вызвало бурю возмущения среди учителей начальных классов. Причем учителей было всего двое, а трудовик один. Трудовику сказали, что этот выдающийся и самый лучший в мире помост должен быть установлен в глубине сцены школьного актового зала уже к 1 сентября, потому что 1 сентября в школу придут хормейстер и аккомпаниатор. Не прошло и недели, как из кабинета трудового обучения стали доноситься повизгивание пил, шкрябание рашпилей и шипение напильников. До июня оставалось всего ничего, а трудовику с его командой обязательно надо было успеть до этого момента, иначе он оставался бы на все лето один на один с этой подставкой. И пила в его руках стала визжать еще громче. Затем в ход пошли рейсмусы, рубанки, фуганки, стамески, киянки и всякая другая всячина. А уж потом гвозди и молотки. Оставалось всего недели до дня Ха, как трудовик с размаху ударил молотком по шляпке последнего гвоздя. Но промахнулся и попал по собственному пальцу. «Дети», — обратился он к ученикам, внимательно наблюдавшими за заколачиванием последнего гвоздя, «дети, а вот так делать нельзя». «Больно же!» Тихо закричал трудовик и сунул ударенный палец в ведро с холодной водой. Ну а затем все дети окунули кисточки в банки с краской и принялись дружно красить свежеизготовленный помост для школьного хора. Трудовик же, сидя на возвышении, только наблюдал за этим праздником труда, потирая распухший и нестерпимо болевший палец. А потом прошло лето, и настал праздник День знаний или 1 сентября. Мы стали уже второклашками, и поэтому на площадь перед школой нас не повели, и мы пошли сразу в свой класс. Там учительница сказала нам, что в школе будет организован хор, и она многозначительно посмотрела на меня. И это совершенно справедливо, ибо я был единственным учеником в нашем классе, который получал музыкальное образование в музыкальной школе. Мои родители полагали, что у меня замечательный музыкальный слух, и это позволит мне попасть в когорту знаменитых пианистов. Но члены приемной комиссии сказали, глядя на меня, что у молодого человека замечательный музыкальный слух, и ему надо обучаться на смычковом инструменте. Таким образом, я учился еще и в музыкальной школе. И это знали все, в том числе и наша учительница. Но чего она не знала, так это то, что я не любил музыкальную школу, и особую ненависть у меня вызывал хор. Я долго говорил родителям, что я не хочу ходить на хор, и приводил кучу железных доводов. Но все они не возымели на родителей ни малейшего воздействия. На хор в музыкальной школе надо было ходить два раза в неделю. Харичка была худая, низкого роста, страшная как атомная бомба, да еще носила кривой значок с кривым золотым нотным станом, скрипичным ключом и такой же кривой надписью «Хоровое общество». И она давала нам петь отвратительные песни и запоминать их текст. Стоя около моей парты и глядя на меня, учительница кивнула головой, мол, иди и не подведи. Я нехотя встал и пошел к двери. Когда я коснулся дверной ручки, встал весь класс и гуськом двинулся за мной. Глаза у нашей учительницы стали счастливые и счастливые. Так гуськом мы и шли до лестницы, затем спустились на три этажа и по коридору направо оказались у кабинета, где заседала комиссия, отбиравшая конкурсантов. Из кабинета немедленно выглянул дядька, посмотрел на очередь кандидатов и остался доволен. Затем пригласил в кабинет меня. Ведь я был первым. Дядька оказался аккомпаниатором. Я думаю, что в нашем классе это слово и его значение знаю только я. Дядька сразу подсел к школьному пианино, которое к сегодняшнему дню кто-то успел настроить. «Ну-с, что мы будем петь?» — спросил аккомпаниатор. «Почему такие дяденьки, как он, добавляют «с» к произносимым словам? Ведь он совсем не старый. И уж точно он родился после войны 1812 года».